2.7. Планета Земля богини Дживы.
Каждый раз Настенька бывает новую пару железных сапог, только когда садится в очередной космический корабль. И пока огненная колесница богини Тары несется сквозь пространство, она изнашивает и эту шестую пару железных сапог и изгладывает шестой железный хлеб. По описанию перелета можно судить, что личный космический корабль богини Тары, скорее всего, сворачивал пространство, так как Настенька не видела звезд, а такое возможно только когда космический корабль идет сквозь подпространство. А это говорит о том, что разные цивилизации, даже входящие в один и тот же союз, имели космические корабли, выходящие на сверхсветовую скорость разными способами.
Опустилась огненная колесница на Землю. Вышла Настенька, и от удивления чуть рассудка не лишилась. А показалось ей, будто она вновь на родимой Земле оказалась, словно никуда и не отбывала. Также солнышко ясное над лесами и полями лучами играет, так же птицы в небесах летают. Огляделась по сторонам Настенька и видит, между полем и лесом терем дивный стоит.
Как видно из сказа, Настенька оказалась на планете, как близнец, похожий на Мидгард-Землю. Это еще раз подтверждает то, что другие планеты Земли, на которых она побывала, в большей степени отличались от Мидгард-Земли. И что еще любопытно, так это то, что ее не удивили планеты Земли, которые сильно отличались от ее родной Мидгард-Земли, а поразила планета Земля, очень похожая. А это означает только одно. Она, простая девушка, знала о множестве обитаемых миров, встречалась с прилетевшими с других планет Земли людьми, и это было для нее обыденно, привычно. Видно, у нее сложилось мнение, что все другие планеты Земли должны отличаться от ее родной Мидгард-Земли, и именно поэтому у нее вызвало шок планета Земля, зеркально похожая на Мидгард-Землю. Для человека, впервые попавшего в космос, шоком должно быть и само путешествие к другим мирам, и другие планеты Земли с природой, отличные от природы родной Мидгард-Земли. Но как раз этого и не наблюдается. Настенька в сказе спокойно реагирует на природу других планет Земель, имеющих другие светила на небосклоне, другой цвет небес, необычный, растительный и животный миры. Подобная реакция возможна только в случае, если такие путешествия не были чем-то необычным. Тогда, когда многие люди из тех, кого она знала, путешествовали на другие планеты Земли и рассказывали о своих путешествиях. Да, и то, как она реагировала на необходимость найти своего ясного сокола в чертоге Финиста, говорит о том, что сама мысль, что он может оказаться в другом созвездии, не была для Настеньки невероятной. Она просто собралась в дорогу и отправилась в путь, зная, где ей нужно искать взлетно-посадочную площадку космодрома, с которой она сможет полететь в другое созвездие. Для нее такое поведение было естественным. Для того, чтобы только вернуть своего любимого, ей нужно было только полететь в другие миры. Для Настеньки это было почти равносильно тому, что и современному человеку отправиться в другую страну, то есть довольно обыденным действием. Что опять-таки говорит о распространенности путешествий между мирами в те времена. Да и сам вопрос, видимо, решался весьма просто. Она говорила с добрыми людьми, и они брали ее с собой на торговые вайтманы, которые летели в нужном ей направлении. Теперь только осталось определить, существует ли в близлежащем к Солнечной системе космическом пространстве звезда-близнец нашему Солнцу. И что самое интересное, так это то, что совсем недавно такая звезда была открыта. Эта звезда имеет собственное имя — Ахирт в созвездии Кассиопея. Ее спектральный тип — G03, абсолютная звездная величина — M451, видимая величина — 3,46. Масса звезды-близнеца нашего Солнца очень близка к массе нашего светила, а размер звезды Ахирт еще ближе к солнечному — 98,101%. и удалена она от нас на 19,36 световых лет. Спектральная температура на поверхности этого светила около 5777 кельвинов, немного отличается от солнечной. Возраст звезды Ахир в созвездии Кассиопеи около 4 миллиардов лет. Предполагается, что планета с жидкой водой у этой звезды должна быть на расстоянии 1,1 астрономическая единица, и период ее обращения вокруг звезды Ахир должен составлять около 1,1 года. Астрономы пока только предполагают, что у звезды-близнеца нашего Солнца есть и планета Земля, близнец Мидгард Земли. Теперь вернемся вновь к тексту сказа.
Из терема вышла такая красавица, что и описать невозможно. Подошла к ней Настенька и говорит: «Здравствуй, хозяюшка добрая, подскажи, пожалуйста, где мне богиню Дживу найти отыскать?» Отвечала Настеньке красавица из терема: «Здравствуй и ты, девица милая, я богиня Джива. Какое дело у тебя ко мне?» Поведала богиня Дживе Настенька все как есть, ничего не утаила. А та и говорит: «Зайди в терем, девица милая, отдохни с дороги, а как вернется супруг мой, дождьбог Тарк Перунович, он доставит тебя на своей небесной колеснице в чертог Финиста, на землю, где сейчас живет твой ясный сокол». Вошла Настенька в терем дивный, присела в горницу на лавку резную, да тут же и уснула. А как проснулась, огляделась Настенька, видит, лежит она на ложе пуховом, на подушках мягких, а за занавесью шелковой кто-то тихий разговор ведет. Прислушалась Настенька и услышала мужской голос: «Ясный сокол сегодня женился, он со своей чужеземной хозяйкой живет. Опутала его чарами своими черноокая девица с огненными волосами, что прибыла в чертог Финиста с чуждой земли, из мира дальнего. Трудно будет Настеньке суженого своего вернуть, да сердце любящее у нее есть, а на сердце и разум придет, а от разума и трудное легким станет». Вышла Настенька к хозяевам и сказала в ответ: «Благодарствую за заботу вашу. Вы помогите мне, хозяева добрые, добраться до чертога Финиста, а там, если будет на то воля рода и Макоши, верну я своего ясного сокола». И поклонилась им в землю. А богиня Джива говорит: «Благодарствовать мне после будешь, а вот тебе подарочек. Возьми от меня золотое пялечко да иголочку. Ты пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ступай теперь, девица милая, с Тархом Перуновичем, он доставит тебя до чертога Финиста. Пути-то всего полкруга дальних далее осталось, а что нужно будет тебе делать, сама после узнаешь».
Богиня Джива, выслушав Настеньку, сообщает ей, что ее муж, дождьбог Тарк Перунович, сможет доставить ее до чертога Финиста, и отправляет ее отдыхать. Настенька, проснувшись, невольно становится свидетельницей разговора между Тархом и Дживой и узнает из него, что ясный сокол женился. И, что самое главное, женился на чужеземке, прибывшей из чуждой земли. Вроде бы все понятно, женился ясный сокол на девушке с другой планеты Земли, и все дела с кем не бывает, и чего только не бывает. Но в прошлом слово «чужеземец» или «чужеземка» означало совсем не то, что понимает под ними наш современник. Раньше чужеземцами называли жителей планет земель пекельного мира, с планет земель, контролируемых темными силами. И в сказе прямо об этом говорится: «прибывший из чуждой земли». И что чужеземка делает? Опутывает своими чарами ясного сокола. И эта чужеземка — черноокая девица с огненными волосами. Напомню, что ясный сокол — птица-воин, инкарнация волха, бога войны, защитник Руси. Ясный сокол всегда являлся символом возрождения Руси. С его пробуждением связывают очищение Мидгард-Земли от темных сил. Таким образом, вырисовывается, что Ясный Сокол опутан злыми чарами чужеземки из пекельного мира, и от его освобождения от этих чар зависит возрождение Руси. В таком аспекте в сказе о Ясном Соколе обнаруживается еще и образ освобождения Руси от власти темных сил. Но не будем опережать события. Настенька узнает также, что от планеты Земли, на которой жила богиня Джива, до чертога Финиста все еще оставалось полкруга дальних далей, 8 дальних далей, 11,2 световых лет, или 105 триллионов 960 миллиардов 960 миллионов километров. А это означает, что от нашей Солнечной системы до планеты Земли богини Дживы 26,6 световых лет. Но как же быть с тем, что ближайшая к Солнечной системе звезда-близнец в созвездии Кассиопеи находится от нашего светила всего на расстоянии 19,36 световых лет? Вообще-то в пределах 100 световых лет от Солнечной системы обнаружено 30 звезд-близнецов нашего Солнца. И среди этих 30 звезд-близнецов нашего Солнца есть и звезда Чара, Бета, созвездие гончих псов, еще один кандидат в двойники Солнечной системы. Спектральный тип звезды Чары — G0V. Абсолютная звездная величина — 4,62. Видимая величина — 4,26. Масса звезды-близнеца нашего Солнца очень близка массе нашего светила — 1,08. Размер звезды Чары очень близок к солнечному, 1,11, и удалена она на 27,3 световых лет. Спектральная температура на поверхности этого светила около 6045 кельвинов, немного отличается от солнечной. Возраст звезды Чара, беты в созвездии гончих псов, около 6 миллиардов лет. Предполагается, что планета с жидкой водой у этой звезды должна быть на расстоянии 1,1 астрономическая единица, и период ее обращения вокруг звезды Чара должен быть около 1,1 года. Некоторое отличие расстояния до планеты Земли богини Дживы в сказе о Ясном Соколе 26,6 световых лет и расстояние до звезды-близнеца нашего Солнца, звезды Чара, бета-гончих псов, 27,3 световых лет, незначительно и объясняется неточностью современных способов измерения расстояний до звезд с одной стороны, а с другой стороны еще и тем, что путешествие Настеньки происходило 1541 год назад, и эта звезда за это время тоже немного сместилась. И еще, планеты Земли, на которые прилетала Настенька, не находились на одной прямой, и, следовательно, каждый раз Настеньке сообщают расстояние до чертога Финиста именно от той планеты Земли, на которой в данный момент она находится, а не от Мидгард-Земли. Кроме этого, пространство неоднородно, и скорость света не является константой, и существует некоторая ее вариация в разных направлениях, что было установлено практически. Так что больше следует доверять точности измерений наших предков хотя бы потому, что они сами бывали на этих планетах-землях. А Настенька по этой планете Земле ходила собственными ногами. Такое очередное невероятное совпадение текста сказа с реальными астрономическими явлениями нашей галактики не может быть случайным. Любопытно получается, подтверждение истинности предположений современных астрономов, полученных совсем недавно посредством самых совершенных астрономических приборов, находится в сказе о Ясном Соколе, о существовании которого они даже не подозревают. Сказ о событиях из полутора тысячелетнего прошлого содержит подтверждение выводов современных астрономов. Вообще все в этом сказе удивительно. Посмотрим, к примеру, какие остановки делает Настенька в поисках своего суженого. Анализ этого вскрыл удивительный пласт информации о том, что знали, что было привычным и обычным для наших предков. И, к удивлению, обнаруживается, что для них путешествия с планеты на планету были рядовым явлением. Кроме этого, посещая разные планеты, Настенька встречала поддержку и помощь от жителей этих планет, которых наши предки почитали богинями и богами. Карна, Желя, Среча, Несреча, Тара, Джива и Тарх. Причем сами они говорят о том, что это их так называют, а не то, что они сами так считают. «Слушай меня, девица милая, это меня называют богиней Желей». Обычный человек, называя свое имя, сообщает «мое имя, меня зовут» и так далее. Когда же говорится «это меня называют», то это означает одно. Имя, данное кем-то, и оно не обязательно будет совпадать с именем действительным или истинным. Подобное уточнение делается для того, чтобы избежать путаницы с именами и понятиями. Любопытно и то, что все упомянутые в сказе богини и боги жили на разных планетах-землях, которые, к тому же, разнесены в пространстве на огромные расстояния и находятся в разных чертогах, созвездиях. Сам этот факт, если на него обратить внимание, говорит о том, что иерархи, почитаемые на Мидгард-Земле как боги, на самом деле таковыми не являлись. Каждый из них прилетал на Мидгард-Землю с определенной задачей, по выполнении которой возвращался на свою родную планету Землю или летел на другие, чтобы помочь цивилизациям или колониям на этих планетах-землях решить возникшие перед ними проблемы. Безусловно, все они были высокоразвитыми существами, обладающими огромными возможностями по сравнению с обычными людьми, и неудивительно, что те, кому они помогали, приписывали им божественное происхождение. Людям, находящимся на разных эволюционных уровнях развития, очень сложно понять друг друга. В большей степени это относится к тем, кто стоит эволюционно ниже, в силу того, что они еще не прошли через многие стадии развития. В то же время, как прошедшие эти эволюционные стадии тоже начинали свое развитие с нуля и смогли пройти через множество эволюционных ступенек, пока не достигли уровня, позволяющего им овладеть теми возможностями, которые делали их в глазах других богоравными. Именно поэтому они относились к непрошедшим через просветление знаниям, как к детям, которым еще предстоит вырасти из коротких штанишек, познать просветление знаниям и выйти на качественно другие уровни возможностей. Эти высокоразвитые существа помогали остальным решать насущные проблемы, которые они сами по тем или иным причинам не в силах были разрешить, и передавали им навыки и знания, необходимые для их собственного развития. У некоторых может возникнуть вопрос, а почему они не помогали другим подняться до своего уровня? Чем это было вызвано? Страхом потерять свое богоподобное положение? Отнюдь нет. Все дело в том, что для того, чтобы приобрести подобные качества и возможности, каждый человек должен сам пройти все необходимые для этого эволюционные ступеньки. Скорость прохождения человека по этой эволюционной лестнице зависит от конкретного человека, его способностей, его душевных качеств и его трудолюбия. Кто-то сможет пройти эти эволюционные ступеньки быстро в течение одной жизни, кому-то потребуется много жизненных циклов, чтобы достичь этого. Кому-то, может быть, никогда не удастся достичь просветления знанием. И не потому, что это невозможно в принципе, а потому, что для этого человек должен сам пройти, прочувствовать каждую эволюционную ступеньку, и никто не в состоянии это сделать за него. В принципе, человека можно провести по эволюционным ступенькам, но это мало что даст этому человеку, если он сам не будет знать и понимать, как и почему, что происходит. Получение возможностей, не соответствующих уровню эволюционного развития, создает опасность того, что духовно незрелый человек, имеющий такие возможности, может не выдержать или не осознать ответственности и применить их во зло. И такое случалось уже не раз. Такой духовно незрелый человек, обладающий большими возможностями, является прекрасной почвой для действий темных сил, паразитическая суть которых позволяет им искусно манипулировать этой незрелостью. Подобное несоответствие между формой и содержанием всегда было источником проблем. Да и что хорошего может получиться, если новорожденному ребенку, который еще не научился говорить, попытаться объяснить, к примеру, квантовую физику и дать в руки мощный лазер? Думаю, что ничего хорошего. И не потому, что это недоступно человеку в принципе, а потому что понимание квантовой физики и того, что лазер не игрушка, недоступно ребенку. Ребенок сначала должен научиться говорить, писать, читать, пойти в школу и долго учиться, после чего эти понятия станут ему ясны, и появится понимание ответственности за свои действия. И опять-таки, не каждый ребенок, пройдя через обучение, сможет понять квантовую физику и степень персональной ответственности за собственные действия. И в этом нет ничего унизительного. Каждый человек уникален по своей природе, и все люди различаются по своим возможностям, талантам, трудолюбию и по твердости характера. И в силу этого реализация их жизни будет различной. Так или иначе, нашим предкам помогали высокоразвитые существа, которых наши предки-дети называли богами. Хотя смысл слова «бог» у наших предков был совершенно другой, но об этом позже. Ведь не случайно наши предки говорили иноземцам: «Мы дети Тарха и Тары». Тарх и Тара считались покровителями и хранителями земли русской. Давайте выясним, кем были для славяно-ариев те боги и богини, которые упоминаются в сказе о Ясном Соколе.
Богиня Карна. Небесная богиня, покровительница всех новых рождений и человеческих перевоплощений. Богиня Карна дарует право каждому человеку избавиться от совершенных в своей явной земной жизни ошибок, неблаговидных поступков и выполнить свое предназначение, уготованное Вышним Богом родом. От небесной богини Карны зависит, в какой местности на нашей Мидгард-земле, в каком из древних родов великой расы, в каких условиях и в какое историческое время произойдет новое воплощение человека. Дабы человек смог достойно, с честью и с чистой совестью завершить жизненный путь на Мидгард-земле и продолжить его в другом мире. Богиня Желя. Небесная богиня-покровительница и богиня-охранительница проведения обрядов тризны, обрядов проводов умершего в мир предков. Богиня Желя – очень добросердечная, добродушная младшая сестра богини Карны. Богиня Желя встречает души Навии, которые поднимаются со священным дымом к роды, погребального костра или погребальной ладьи, и дает им необходимые наставления, чтобы они могли освоиться в мире Нави и узнали, куда им следует идти дальше по золотому пути духовного развития, как заповедовал Вышний Бог Сварог. Богиня Доля. Встреча. Небесная богиня счастливой судьбы, счастья и удачи в жизни и созидательных делах. Это вечно красивая молодая небесная пряха, которая придет чудесную нить жизни человеческой. Богиня Доля – весьма искусная мастерица и рукодельница. С ее изумрудного веретена течет ровная и прочная золотистая нить жизни и судьбы человека, которую она крепко держит в своих ласковых и нежных руках. Богиня Доля, самая меньшая дочь небесной Богородицы Макоши и младшая сестра богини Недоли. Богиня Недоля, Несреча. Небесная богиня, которая наделяет различных людей и их детей несчастливой судьбой за нарушение законов Рита, небесных законов о чистоте рода и крови и кровных заповедей. Она пожилая женщина, которая придет особую нить жизни человеческой. С ее старого гранитного веретена течет кривая, неровная и непрочная серая нить жизни и судьбы человека, наказанного уроком Божьим. Когда человек полностью выполняет урок богов, Недоля обрывает серую нить его жизни, и человек, освобожденный от несчастной судьбы, уходит в мир предков или вплетает в судьбу человека золотую нить младшей сестры. Богиня Недоля, самая старшая дочь небесной Богородицы Макоши и старшая сестра богини Доли. Богиня Тара, Тарина, Тая, Табити. Младшая сестра бога Тарха, названного Дождьбогом, дочь небесного бога Перуна. Богиня Тара всегда искрится добротой, любовью, нежностью, заботой и вниманием. Ее благодать изливается не только на природу, но и на людей. Вечно прекрасная богиня Тара является небесной хранительницей священных рощ, лесов, дубрав и священных деревьев великой расы – дуба, кедра, вяза, березы и ясеня. В связи с тем, что богиня Тара вместе со своим старшим братом Тархом, Дождьбогом, охраняет бескрайние земли Беловодья и Светорасы, данные территории называют землями Тарха и Тары, то есть Великой Тартарии. Кроме того, полярная звезда у славянских и арийских народов именовалась в честь всей прекрасной богини Тара. Богиня Джива, Дева, Жива, Дива, Сива. Богиня вечной вселенской жизни, богиня молодых и чистых душ человеческих, богиня Джива дает каждому человеку из расы великой или потомку рода небесного при рождении в мире Яви чистую и светлую душу, а после праведной земной жизни дает человеку испить божественные сурицы из чаши вечной жизни. Богиня Джива является олицетворением плодоносной силы жизни, вечной молодости, юности и влюбленности, а также наивысшей красотой всей природы и человека. Богиня-покровительница чертога Девы в Сварожьем круге. Считается, что когда Ярило Солнца находится в небесном чертоге Девы, рождаются дети, наделенные особыми чувствами, такими как предвидение великих изменений в жизни людей и предсказание грозных природных явлений, способность разобраться в любой запутанной ситуации. Богиня Джива – добросердечная супруга и спасительница Тарха Дождьбога. Она также наделяет нежностью, добротой, сердечностью и внимательностью беременных женщин и кормящих матерей из родов расы великой, кое соблюдает древние семейные традиции и многовековой родовой уклад. Бог Тарх Перунович, Дождьбог. Бог-хранитель древней великой мудрости был назван Дождьбогом, дающим богом за то, что дал людям великой расы и потомкам рода небесного 9 сантий книг. Эти сантии, записанные древними рунами, содержат священные древние веды, заповеди Тарха Перуновича и его наставления. Дождьбог – податель всяческих благ, счастья и благополучия.
Тархадашбога прославляли в священных и народных песнопениях и гимнах не только за счастливую и достойную жизнь родов расы великой, а также за избавление от сил темного мира, которых собрали Кощей на ближайшей луне Леле, чтобы захватить Мидгард-землю. Тарх-Дождь-Бог уничтожил луну вместе со всеми темными силами, которые на ней находились. Дождь-Бог Тарх-Перунович является богом-покровителем чертога расы Сварожем Кроги. Очень часто в разных древних ведических текстах Тарха Перуновича просит помочь людям из родов великой расы его прекрасная сестра, златовласая богиня Тара. Вместе они совершали благие деяния, помогали людям обживать бескрайние просторы на Мидгард-земле. Бог Тарх указывал, на каком месте лучше всего разместить поселение и построить капище или святилище, а его сестра, богиня Тара, подсказывала людям из великой расы, какие деревья необходимо использовать для строительства. Кроме того, она обучала людей, чтобы они на месте срубленных деревьев садили новые лесопосадки, дабы для их потомков выросли новые деревья, необходимые для строительства. Впоследствии многие роды стали называть себя внуками Тарха и Тары. Боги и богини, к которым обращалась Настенька в своем поиске суженого, расположены в том же порядке, в котором их посещала Настенька в сказе о Ясном Соколе. Карна, Желя, Среча Доля, не Среча не Доля, Тара Джива и Тарх Перунович Дождь-Бог. И если обратить внимание на их так называемые зоны ответственности у наших предков, то проясняются любопытные нюансы. У богини Карны Настенька выясняла, не воплотился ли Ясный Сокол где-нибудь для новой жизни. У богини Жели не находится ли он в мире Нави. Другими словами, не умер ли он и не перешел ли из мира Яви в мир Нави. Получается, Настенька не была уверена в том, что ее суженый живой. Выяснив, что его нет в мире мертвых, она отправляется к богине Сречи, чтобы выяснить, куда ведут ее и ее суженого нити жизни и судьбы. У богини ни Сречи, ни Доли она узнавала, не является ли случившееся с нею и Ясным Соколом наказанием за неправильное поведение, и не нарушили ли они ненароком законов Рита и кровных заповедей. И только после этого, с чистой совестью, она обратилась к богине Таре за помощью, зная, что она помогает людям из земли русской и в случае необходимости попросит оказать помощь своего брата, бога Тарха Перуновича, Дождь-Бога. Заручившись поддержкой покровительницы влюбленных, богини Дживы, супруги бога Тарха, Настенька отправляется к своему суженому на небесной колеснице бога Тарха, который и доставил ее в чертог созвездия Фениста. Из всего вышесказанного следует, что действия Настеньки не носили случайного характера, а были подчинены иерархическим правилам, по которым жили наши предки. Посещение Настенькой богинь и богов происходило согласно их положению в небесной иерархии светлых сил. А это говорит о том, что практически каждый человек с земли русской в прошлом знал о существовании этой иерархии и знал соответствующие правила поведения. Кроме этого, так называемые боги воспринимались людьми того времени не как небожители, а как люди, духовно продвинутые и просветленные знанием, развившиеся эволюционно до такой степени, что стали обладателями невероятных способностей и возможностей. Любопытно и то, что добиралась Настенька до планет Земель, где жили богини и боги, только посредством Вайтман или Вайтмар, что говорит о том, что во время описываемых в сказе событий врата Междумирья не действовали на Мидгард-Земле, как следствие продолжавшихся звездных войн между светлыми и темными силами. Если это так, то описываемые в сказе о Ясном Соколе события могли бы происходить около 40 тысяч лет назад. Примерно в это же время появлялся на Мидгард-Земле бог Перун и объяснял волхвам-хранителям врат Междумирия, как нужно восстановить эту межзвездную транспортную систему мгновенного перемещения между планетами-землями межгалактического объединения цивилизаций светлых сил. Конечно, существовали планеты-земли, на которых не было врат Междумирия, и можно было предположить, что в чертоге созвездия Финиста не было врат Междумирия. И тогда события, сказав о Ясном Соколе, могли бы случиться в любое время до планетарной катастрофы на Мидгард-Земле, которая произошла 13 018 лет назад, на 2009 год, в результате столкновения между древней славяно-арийской империей, Первая империя, и Антланью, Атлантидой. Только после этой катастрофы прекратилось регулярное сообщение между Мидгард-Землей и другими планетами-землями. Тогда, в результате неумелого использования стихийных сил Мидгард-Земли, высшей кастой Антлани, Атлантиды, была уничтожена малая луна Фата, и ее осколки упали на Мидгард-Землю, в результате чего изменился угол наклона оси планеты. Только тогда, когда произошли вызванные этой катастрофой подвижки материковых плит, мощные землетрясения, извержения вулканов и так далее, были уничтожены природными стихиями, и многие взлетно-посадочные площадки для Вайтман и Вайтмар, и прекрасные города, и другие грандиозные сооружения наших предков. И только тогда были заблокированы врата Междумирия. А до этого времени они были активны, и кристаллы их управления стояли в положенных для них местах. Кроме того, за время своего путешествия Настенька посещала высоких иерархов светлых сил на их планетах-землях. И этими иерархами были богини Карна, Желя, Среча, Доля, не Среча, не Доля, Тара, Джива и бог Тарх Перунович, Дашбог. Следовательно, на планетах-землях этих светлых иерархов, по крайней мере, на некоторых из этих планет-земель должны были быть врата Междумирия. Но Настенька добирается до этих планет-земель только на Вайтманах и Вайтмарах. А это означает, что события, сказав о Ясном Соколе, происходили или во время войны между светлыми и темными силами, когда на Мидгард-Земле не действовали врата Междумирия, так как космические и социальные паразиты уничтожили ядерными ударами некоторые планеты Земли, на которых находились круги многовратные, Траара-Земля, или после планетарной катастрофы, 13 018 лет тому назад на 2009 год, когда многие врата Междумирия теперь уже на Мидгард-Земле были уничтожены стихиями, а оставшиеся врата Междумирия были выключены уже извне. И только благодаря летящей звезде Барнарда удалось точно установить, когда происходили описанные в сказе события. 1541 год назад. А теперь вернемся к Вайтманам и Вайтмарам. Вспомним, что наши предки называли Большую Вайтмару Великой Небесной Колесницей. Подобные космические корабли предназначались для очень дальних полетов, скорее всего, для перелета из одной галактики в другую. Эти космические корабли могли нести в себя, как уже говорилось ранее, не менее 144 Вайтман. Вайтманы использовались как исследовательские космические корабли и для перемещения между соседними звездными системами, которые были удалены на относительно небольшие расстояния, а также как торговые. Можно предположить, что имелось два типа космических кораблей. Межгалактического класса «Большие Вайтмары» и галактического класса «Вайтманы». Класс галактических космических кораблей «Вайтман» использовался для перемещения внутри одной галактики между ближайшими звездными системами. Класс межгалактических космических кораблей «Вайтмар» для перемещения между ближними и дальними галактиками и внутри галактики на большие расстояния. Подтверждением этому служит факт описания различий в скорости перемещения в пространстве у «Вайтман» и Вайтмар. Только в случае путешествия на Большой Вайтмаре, Великой Небесной Колеснице, на Огненной Колеснице и Небесной Колеснице применялось свертывание пространства большими Вайтмарами. Это применялось, видно, при больших пространственных прыжках, например, от одной галактики до другой. На малых расстояниях в пределах одной галактики, при перелете от одной звездной системы к другой, ни Вайтманы, ни Вайтмары не использовали свертывание пространства, хотя и перемещались со скоростью выше скорости света. Очевидно то, что Великая Небесная Колесница, Огненная Колесница, Небесная Колесница — это в просторечии разные варианты названия одного и того же космического межгалактического корабля Вайтмары. Кроме того, некоторые различия в названии и описании межгалактических космических кораблей Вайтмар вызваны, скорее всего, их техническим отличием, что может иметь место в силу следующих причин. Первое. Каждый из этих кораблей создан разными цивилизациями. Второе. Каждый из этих космических кораблей принадлежит к разным моделям, типам межгалактических кораблей, созданным одной и той же цивилизацией. Так или иначе, Вайтмары применялись для перемещения в пространстве на очень большие космические расстояния, значительно превышающие доступные для Вайтман. Вайтманы, скорее всего, могли легко входить в атмосферы планет, осуществлять посадки на поверхность и требовали для своей посадки относительно небольшие взлетно-посадочные полосы. Именно это объясняет применение их для перевозки торговых грузов. В описании упоминаются разные торговые вайтманы — золотые, огненные и серебряные. Причем любопытно и то, что на взлетно-посадочной площадке на планете Земле богини Сречи Доли стояли несколько типов вайтман. К долине, где вайтманы различные стояли, увидела она вайтману серебристую и переобулась в четвертую пару железных сапог и упросила добрых людей взять ее с собой. Вайтманы различные стояли, но Настенька выбрала вайтману серебряную. Это может означать, что только вайтмана серебряная имеет возможность доставить ее на планету Землю, где жила богиня Несреча Недоля. Значит, все-таки разные цивилизации или объединения цивилизаций имели разные космические корабли вайтманы. Внешние различия говорят о том, что у них были технические особенности, что, в свою очередь, говорит о независимом развитии цивилизаций или союзов цивилизаций, которые поддерживали между собой как торговые, так, возможно, и другие виды отношений. Только на одной, третьей по счету планете Земли и ее путешествия на взлетно-посадочной площадке стояли различные вайтманы, что дает возможность сделать вывод о том, что, скорее всего, эта третья по счету планета Земля была торговым центром для многих цивилизаций. И, скорее всего, это связано с удобным для всех положением этой планеты Земли в пространстве и с тем, что эта планета Земля находилась на пересечении торговых космических путей. Перед отлетом с планеты Земли богини Дживы Настенька получает в подарок и от нее золотое пялечко да иголочку. Каждый раз Настенька получает подарок, и этот подарок всегда необычный. Так же, как и космический маршрут Настеньки, подарки тоже должны иметь свои функции в сказе. Роль самокатного клубочка путемерного уже более-менее стала ясна, осталось только подождать, когда остальные себя проявят. Любопытно уже то, что на планете Земле богини Дживы, столь похожей на Мидгард-Землю, Настенька уже не использовала подарок богини Карны — самокатный клубочек путемерный.